Телохранитель ответил спокойно и просто. «Как будет для тебя лучше, так и сделаем, госпожа». Девушка заставила себя убрать руку и решила переменить разговор. «А вот скажи, тебя можно вообще победить? Или что?» Волкодав улыбнулся. «Совсем иначе, чем на поляне. Близнецы жадно слушали, держась позади. Когда-нибудь и они будут драться не хуже наставника».
«Еще как можно, госпожа», — сказал волкодав.
Он долго путешествовал вместе с Канкендарат. Жрица богини милосердия и в мыслях не держала требовать платы с тех, кому помогала. Но подаркам не было перевода. И все бы путем, но жить нахлебником волкодав отказывался. Он считал себя мужчиной, обязанным кормить и спутницу, и себя. Когда они где-нибудь останавливались, он из кожи лез, стараясь наняться хоть вышибалой в корчму. А даже в самом грязном придорожном саккарамском кабаке это можно было сделать не иначе, как только выкинув вон уже нанятого молодца. Ох, и приползал же он чуть не на четвереньках к матери Кендарат. «Как это он меня? Объясни!» «И этот, и Тарскел, он тоже мог?» Заново содрогаясь, спросила Кнесинка Елень.
«Нет, госпожа, этот не мог.
Я сейчас был у своих и по дороге слушал, о чем говорят люди», — вмешался Дунгорм, шагавший у бортика повозки. «Половина войска клянется, что разделалась бы с тем юношей так же легко. Разве что, мол, не мотали бы его взад-вперед, а уложили сразу». «Ха!» — покошачьи фыркнула со своего сиденья бабка Хайгл, правившая конем. «Как говорит мой народ, когда орел уже унес козленка, всякий скажет тебе, что мог его подстрелить». Дунгорм с интересом поднял на нее глаза, что-то соображая. Волкодав промолчал, и Кнесинка воспользовалась его молчанием, чтобы снова тронуть телохранителя за руку. «Это так? Что скажешь?»
Волкодав покачал головой и ответил без особой охоты, но честно. «За велиморцев не поручусь, но в твоем войске, государыня, он изуродовал бы почти любого, кроме 5-6 дружинных и твоего родственника, Лучезара Лугинича. Он был настолько же сильнее меня, насколько я сам сильнее женщины».
«Но-но, не очень там!» — раздался из повозки недовольный голос Артан. «Женщины есть всякие, Вен! Погоди, встану на ноги, сам убедишься!» Он хмыкнул в ответ. «Раздумала помирать?» «Ты же ему руку сломал!» — напомнила Кнесинка. Волкодав пожал плечами.
«Сломал? Я стоял за доброе дело, госпожа».
Кнесинка помолчала некоторое время, потом заметила. «Боги редко помогают тому, кто сам ничего не умеет». Нянька снова встряла в беседу. «Бывает! Они направляют умельца на выручку неумехам!» Спасенная знахарка спала в уголке повозки между ранеными, свернувшись комочком и чуть не с головой укрывшись овчиной. Когда кончился Божий суд, и волкодав подошел вывести ее из круга, она не смогла подняться с колен. Вен унес ее на руках. Она что-то быстро и бессвязно говорила по-вельхски и по-саккармски, целовала руки Кнесинки и Ладу, пыталась целовать волкодаву. Когда ее накормили, дали одеяло и велели забираться в повозку, она скрючилась в уголке и немедленно уснула. Глухим сном, доведенный до края души. Мальчишка изо всех сил старался быть взрослым. Он шел у колеса, посматривая на лошадей. Когда он протянул руку к морде серка, жеребец сразу признал в нем уверенного лошадника и головы не отдернул. Паренек потерся щекой о теплую щеку коня, повадка всадника из вечной степи, и впервые за целый день улыбнулся. «Позволь спросить тебя, добрая прислужница», — обратился Дунгорм к старой Хайгл. «Когда государь Глуст Несмеянович только-только распростился с моим господином и покидал пределы ограждающих гор,
у вас в Галераде их называют замковыми, из потаенной долины вышел поклониться государю некий народ. Там были мужчины и женщины одевались в точности, как ты. Не состоишь ли ты часом в родстве с этими горцами?»
«Ха!»
— вновь воскликнула нянька, на сей раз самодовольна. А Кнесинка пошарила рукой на груди и вытащила наружу плоский кожаный мешочек на потрепанном ремешке.
«Это и был мой народ, знатный посланник», — продолжала старуха. «Я родилась там, в благословенных горах за Препоной. Только орлы и симураны вьют там свои гнезда. И мы, и чендары».
Волкодав не первый день жил на свете и знал, что всякий кулик склонен прославлять родное болото. Но как можно хвалить горы? Этого он искренне не понимал. Не далее, как завтра, должны были проглянуть в небесах заснеженные вершины, которые его племя называло «железными». Никакой радости Венну это не внушало. «Вот так, благородный Донгорм!» — с некоторым даже задором говорила между тем Кнесинка, подкидывая на ладони мешочек. «Совсем рядом с вами живет народ, который меня рад будет принять. Ты ведь покажешь мне, нянюшка, объятия горы?»
«Покажу»,
— уверенно пообещала Хайгл.
«Я не счел возможным расспрашивать, как вышло, что нелюдимые горцы кланяются государю», — осторожно проговорил Велиморец. «Пусть даже никто здесь не обижается на мои слова».
«Любишь меня», — подумал волкодав, — «люби мою служанку».
«Но мы привыкли считать эчендаров не слишком дружественным народом. Быть может, вы мне расскажи, нянюшка», — засмеялась Кнесинка.
Историю Хайгл, кроме посланника, не знала, кажется, одна Иртан, да отбитый у раннанов мальчишка. Но отчего не скрасить дорогу?
«Славный Бакуня, отец матери моей госпожи, был величайшим странником», — начала рассказывать нянь. 50 лет назад ему случилось проезжать отрогами наших гор, чьи священные вершины дают приют звездам. Государь услышал голос Ургау, снежного кота, поспешил туда и нашел мужа, схватившегося со зверем.
Волкодав видел горных котов в белых, драгоценных, искрящихся шубах. Попадаться владыке вечных снегов в двухвершковые когти было поистине незачем. Хозяева приисков временами ловили и пытались приручать великолепных зверей, но коты в неволе не жили. Отказывались от воды и пищи и умирали.
Государь не испугался, не испугался и его конь. Кнес подскакал к ним и поразил Ургау копьем, хотя тот и успел стащить его с лошади. Потом он перевязал раны охотника и свои, и никто не знал, где чья кровь на камнях. Тот охотник был след орла, вождь чендаров. Он назвал государя отцом, ибо тот стал для него дарителем жизни. Он взял коня государя под узцы и сам отвел его в объятия горы. Это наш дом, вырубленный в скалах над облаками, и люди чужих кровей не знают туда дороги. Кнес стал гостем вождя. Все отныне принадлежало ему, и жилище вождя, и стада коз, и любая из его женщин. Каждой из женщин хотелось понести сына от могучего гостя, столь щедро взысканного богами. «Пусть не сердятся на меня твои жены, родич», — сказал Кнес следу орла. «Я не могу приступить правды моей страны. Я должен хранить себя для невесты. Осенью моя свадьба». Тогда вождь подозвал младшую дочь и сказал ей: «Вот твой новый отец и господин до конца дней твоих».
Так я забыла свое прежнее имя и стала зваться Хайгал, разящее копье. Дочь Кнеса играла у меня на коленях, а потом дочь его дочери.
Я давно не была дома. Но знаю, что мой прежний отец все так же ведет наше племя. У нас в горах меньше 100 лет не живут.
В голосе няньки звучала спокойная гордость. Она выполнила волю отца и считала, что достойнее распорядиться 50 лет, превратившими ее из цветущей девушки в старуху, было нельзя. Однажды я побывал у края того, что вы называете препоной, поглядывая краем глаза на Кнесинку, сказал Дунгорм. Мой господин, благородный кунц Винитар, тогда только-только стал хранителем северных врат. Он решил сам объехать все окрестности на несколько дней пути, а я сопровождал его. Предшественник моего господина довольствовался сбором пошлин с купцов и редко выводил войско из крепости. Боюсь, он был не слишком усерден.
Совсем не то, что твой будущий супруг, госпожа. Я давно знаю благородного кунца. Боги дали ему сердце воителя и разум ученого.
Волкодав молча слушал.
Я сам видел, как он измерял расстояние и составлял карты, пригодные и для полководца, и для мирного путешественника. Я был рядом с ним, когда мы забрались в ущелье, загроможденное скалами цвета серого чугуна. Вскоре мы вынуждены были оставить коней. Прости, государыня, но там был такой запах, что пришлось закрыть лица платками. Я помню, мой господин весело посмеялся над нашим видом и пожелал проникнуть так далеко, как только это будет возможно. Но через несколько сотен шагов у нас под ногами разверся чудовищный провал, со дна которого поднимались зловонные испарения. И каково же было мое изумление, когда мой господин указал мне на висячий мостик, перекинутый через пропасть.
«Препону создали, не спящие в недрах», — с удовольствием пояснила старуха. «Когда Гурцад жестокий преследовал мой народ, они раскололи землю у него на пути. Из препоны потому так и воняет, что трупы злодеев все еще гниют на дне».
«Мой отважный господин пожелал пересечь мостик и посмотреть, что там, за пропастью. Но едва он взялся за волосяные канаты и сделал шаг, как с той стороны послышался голос, сказавший «Остановись, пришедший с плоских равнин! Здесь начинается земля Ичендаров!»
«Кто говорит со мной?» — спросил молодой кунц.
«Выйди, покажись! Мы не причиним тебе зла!» Тот человек выступил из-за камня. Удушливый туман мешал мне присмотреться, но все же я разглядел статного седовласого мужа в накидке из белого меха. В волосах у него были голубые орлиные перья.
«Мой прежний отец», — уверенно сказала Хайгал, — «никто не носит одежды Ургау, кроме вождя. Он оказал честь твоему господину. Вождь не станет спускаться к препоне ради простого прохожего».
Он так и не пустил нас на свою сторону. У нас были замечательные стрелки, но кунц не велел им поднимать самострелов. Мой господин тогда, конечно, не знал, что его будущую супругу воспитывает дочь Ичендаров. Он не стал обижать горцев, сказав, что силой тут ничего не достигнешь. С тех пор он не оставляет попыток завоевать их доверие и уже добился того, что мы с ними понемногу торгуем. Такого раньше никогда не было. Мы оставляем возле препоны наши товары, а на другой день находим принесенные горцами для обмена. Осмелюсь даже предположить, мой господин весьма близок к тому, чтобы заключить с ними союз. Некоторое время назад мы увидели среди оставленного ими большую корзину, в которой спал белый котенок.
«О!» — подняла палец Хайгал. «Ты прав, Велиморец! Это священный подарок!»
Дунгорм погладил черную сидеющую бороду и с улыбкой признался. «Это было как раз тогда, когда у моего господина гостил его будущий тесть, и они уже договаривались о свадьбе. Волкодав пропустил мимо ушей смех, сопроводивший эти слова. Надо будет нынче же выпытать у велиморцев, где оно, это ущелье, и нет ли у входа в него какого-нибудь приметного дерева или скалы, мало ли. Никогда не угадаешь наперед, что пригодится в дороге.
Горы показались впереди даже раньше, чем он ожидал, тем же вечером на закате, когда обоз выбрался к быстрой маленькой речке, и люди стали устраиваться на ночлег. Снежные пики проявились в пламенеющем небе, словно узор на клинке, опущенном в раствор для травления. Подножий, укрытых воздушной дымкой, не было видно. Кто-то словно взял гигантскую кисть, обмакнул ее в алый огонь и нарисовал прямо в небе то ли странные неподвижные облака, то ли цепи вершин, невесомо паривших высоко над землей. Волкодав рад был бы совсем не смотреть в ту сторону, но не больно получалось. Молодые воины, не бывавшие далеко от Галерада, показывали пальцами и восторгались от чего-то, понижая голос. Возле их родного города тоже можно было увидеть горы, укутанные нетающим снегом, но против здешних они казались пологими холмиками, на которые взбираешься, не вспотев. К тому времени, когда войско расположилось лагерем, оправданная знахарка проснулась, облачилась в подаренные нянькой рубаху и старые шаровары и вычесала из волос репьи, и превратилась из полубезумной всклокоченной ведьмы в гордую маленькую женщину, немолодую и полноватую, но легкую и уверенную в движениях. Мальчик называл ее именем, которое встречалось в южном Саккареме — Мангул. Иллат, едва дождавшийся, пока она хоть немного оправится, готов был немедленно увести ее в сторонку и насладиться ученой беседой. Однако наслаждение лекарской премудростью пришлось отложить. Мангул ни в коем случае не хотела показаться дармоедкой и сразу взялась помогать девушкам, разводившим костер. «Повремени, Иллат», — сказала Кнесинка Халисунцу. «Пусть дух переведет». Дунгорм подошел к ним, бережно неся в руках маленького, но очень крепкого с виду голубя, черного оперением, как галка.